Здравствуйте, Шаватов, Агутво, хорошей недели. Мы находимся в Мишли. Урок, который посвящен главе номер 30, начинаем с 15-го пасука, который звучит на русском языке довольно своеобразно. У пиявки две дочери, давай и давай. Трое ненасытимых, и четверо не скажет хватит. Я на всякий случай считаю сразу следующий пасук, потому что они связаны. Преисподняя бесплодная утроба, и земля не насыщется водой, и огонь не говорит «хватит». Сказать, что что-то понятно на русском языке, это будет художественным преувеличением, но, впрочем, на иврите становится не сильно понятнее, поэтому будем разбираться с комментариями. «Лалукаштейбанот, гав-гав, у пиявки две дочки, гав-гав, шалош, гена, вот три они, лотис бена, не насытятся, арба, лоем ругон». Четверо не скажут много. Шауль – это название, одно из названий генома. В Оцер Рахам – он закрывает матку земли. И земля Эрец, Лосова, не насыщается водой. Вэш – Лоамрагон. И огонь не говорит достаточно, не говорит много. Такая очень своеобразные два пасука. И попытаемся разобраться. Здесь вторично появляется в Мальбиме два комментариями. Тут надо понять, что Мальбим построил свой пируш таким образом. У него есть комментарий, который называется «Биурей Милим», перевод слов, объяснение слов, толковый словарь. И здесь появляется, в принципе, на Мишле у него комментарий, называется «Мусар Хахма», «Мусар и мудрость». Но здесь этот «Мусар Хахма» начинает устраиваться на двух уровнях – «Дерих Пшат» и «Дерих Мускаль». Дерих пшат и дерих более глубокого объяснения, простого смысла и более глубокого. Начнем с комментария, который дает Мальбим бедерих пшат. Перевод милим, может быть, тоже здесь имеет смысл, я смотрю сейчас. Да, алука. Что такое алука, я перевел как пиявка. Это такая червяк, который живет в речке и сосет кровь. Так что мы перевели правильно. Говорит Мальбим в объяснении уже на простом уровне понимания, что у пиявки есть две дочери. Это две нашим, две дочери царя, которые бнот алукан, которые называются дочери пиявки. И эти дочери пиявки, они все время говорят гав-гав. Гав, наверное, это давай-давай. Переведем пока за неимением других слов. Гав-гав. Газлот, они воруют, хомсот. Заповедь «Лотахмос не возжелай», «Умашхитим», и они истребляют Эдгаам народ. И имена этих женщин – это Гав-Гав. И эти две женщины, две дочери, «Шалош гена лотис бена», их невозможно дать им пропитание, «Мидам гаругим», из крови, которые убивают, чтобы лашхит, чтобы убрать, истребить шалошки тот раот шехашав. Три группы зла, которые человек думал. Шеем дор ави, что дор авив и калель. Поколение, которое проклинает отца. Дор тагор бейнав. Поколение, которое чисто в своих глазах. Дор мара моинав. И поколение, которое возвышает свои глаза. Вот эти три вещи, эти две дочери пиявки, они не в состоянии от них избавиться, их никогда не бывает достаточно. Не могут истребить это поколение, что бы они ни делали. И четыре, есть четвертая группа, это поколение Харавот Шинав, поколение, у которого зубы становятся мечами. Если вы плохо помните, то придется вспоминать прошлый урок, который обсуждал эти псуким. Было Амругон, так вот, никогда не скажут, что этого много, этого достаточно, потому что Ахлумба Кольпе, это поколение, которое ест всех ртом, Медаки нагит меда, мера за меру, как они кушают, иней гаарец, иной, глазами всю землю. Также эти дочери пиявки тоже пытаются сожрать это поколение, эти поколения, четыре поколения, два и два, три и одно вернее, и они не могут никогда быть насыщены. Я думаю, что я сразу прочитаю комментарий на следующий пасук, он очень короткий, бедерих пшат, а потом будем разбираться, но пока нам дается перевод. Шауль ваацер рехем. Объясняет, в переводе слов Мальбим объясняет, что такое Ацор Рехим, то, что закрывает матку. Мимшелат Гарехим, то, что властвует над маткой. Кмо Ереш Оцер, как слово «юреш» – «наследник», переводится словом «мацар» – «тот, кто закрывает». «Векаре» – «азанаба шемрехем». «Блудницу» здесь называют именем матки. Как написано «ишкехехорехем» и «кула» и так далее. Ну, в общем, это более или менее понятно. Таким образом, Шауль – это гейном, один из преисподня. Она закрывает, она властвует над этим вот, над этой заной, над этой блудницей. Объясняет Мальбим, что аль-каркеха, волей-неволей, наншу аль-едея шауль, шельмимшелат гарехем. Волей-неволей они будут наказаны преисподней за то, что человек попадает в власть, под власть рехема, под власть этой блудницы. А именно, под власть вот этих нашей мелых, жен царя, которые ерхиву кишауль, которые расширяют все, как гейном, свою душу, для того, чтобы проглотить и истребить. Выгам аль-кархеха, и также волей-неволей халубам анашим ахирим, что на них падают другие наказания, в гашгихиим, и другая гашгоха, другое наблюдение Всевышнего. И это эрец лосова маим, это то, о чем сказано, что земля не может насытиться водой, то есть то, что было, когда происходит асарат кшамим, что земля, ну, нету дождей, нехватка дождей, Всевышний закрывает землю от дождей, и огонь не скажет, что этого много. То есть в этом случае огонь, сухость, сжигает все города из-за нехватки воды, и никогда не бывает достаточно. То есть этого сжигания не может прекратиться, его всегда не хватает. То есть перевод этих двух псуким теперь на Дерих Пшат Мальбима, а потом займемся Дерих Мускаль. Перевод заключается в том, что есть такие две дочки у разрушительной пиявки, которая высасывает кровь, но даже они, которые являются наиболее проявлением зла, которые говорят, давай, давай, их не насытить, то они не могут покончить с этими тремя поколениями, которые проклинают отца, мать, поколениями, которые, сейчас, секундочку, проклятием отца и матери, поколение, которое всегда в своих глазах чистое, поколение, которое возвышает свои глаза высокомерно. С этими тремя невозможно покончить. И также с четвертым. Поколение четвертое – это поколение, которое все истребляет своими зубами, зубы превращаются в мечи. Поколение стопроцентной тайвы, которое все, что есть в этом мире, оно все сжирает. Все, что есть в мире, посвящает вот этому вот понятию знута, рехема. С ними невозможно покончить. И только гейном, в который попадают люди, попавшие под власть из этих четырех поколений, которые попали под власть двух нашим занот, о которых мы говорим, эти люди попадают в гейном и, находясь в гейноме, никогда не услышат достаточно и будут там постоянно находиться, как земля, в которой нету дождей, ей всегда сжигает огонь, и остановить это никак невозможно. Также будет в гейноме их сжигать огонь людей, которые попали под власть, и истребить это никак невозможно, вот эти вот четыре порока, которые есть у четырех поколений, которые мы обсудили. Это простой перевод, который дает Мальбим. Альдерих Мускаль, когда более сложное объяснение Мальбима, более глубокое, он говорит, что теперь я объясняю, каким образом они, вот эти вот поколения, о которых мы говорим, поколения, которые возвышают свои глаза, как они ослабляют своего отца, который на небесах. Что они говорят, что мир появился сам по себе посредством первичной материи. У Мальбима, если вы помните из прошлого урока, эти два урока надо слушать подряд, я не могу просто сделать так, чтобы повторять все время, поэтому имеет смысл его читать, эти псуким вместе, и слушать его подряд. Но то поколение, которое проклинает отца, это поколение, которое говорит, что не было творения мира, мир никогда не был сотворен по Мальбиму. Мир был первичен, и это такая идея, которая захлестнула философию Аристотеля, Платона, из которой началась идея того, что была всегда какая-то первичная материя. Хомер, который называется на греческом «Июле», Рамбан пишет, что это Хомер, материя, которая была создана Всевышним, они считают, что она была всегда. И дальше происходит случайное сочетание молекул, которое происходит без всякого творца. И это сочетание молекул рождается определенной химической реакцией. Молекулы тоже появляются из атомов, которые соединяются в молекулы, после чего идет химическая реакция, усложнение молекул, появление аминокислот, после этого появление белков, после этого построение клетки, которая уже начинает размножаться, и из одноклеточной, простом делении, получается много одноклеточных, потом идет эволюция, когда появляются многоклеточные существа, и так через обезьяну появляется человек. Это идея, которая ослабляет идею Торы и идею Всевышнего, и это поколение, которое говорит, что проклинает своего отца. Поколение, которое возвышает свои глаза, в результате приходит к тому, что не только просто все произошло, но мы венец того, что произошло, мы самый идеальный вариант, и, соответственно, мы управляем всеми вся, и нет никакого судьи, никакой цели в этом мире. Мир развивается по своим законам, поэтому дальше все дозволенность, которую мы видим сегодня, демократия и так далее, которую мы видим сегодня в мире, и это еще... Как бы я боюсь, что это еще не вечер, что если вы думаете, что все плохо, вы глубоко ошибаетесь, все, может, все будет гораздо хуже. Но во всяком случае, это то, о чем здесь говорится, что тот, кто ослабляет своего Отца Всевышнего на небесах, который говорит, что хомер, материя, она первична. И они говорят, что хомер зе аюли, вот этот хомер, который мы называем юли на греческом. И теперь нужно объяснить, что две дочки, которые есть у Алуки, Алука это... имя одного из философов, которого звали Алука, говорит Мальбим. И у него есть два течения, две дочки, которые из него происходят. Имеется в виду два производных, два порождения философа по имени Алука. Или, что так называется, Хомер и Юли, которые назвали Башем Алука, что у этого Хомера, этого первичной материи, которая существовала в мире всегда, его зовут Алука, что это ремец гамацецдам, что это как та пиявка, которая сосет кровь, что также она постоянно, и этот хомер, это Юлия, он постоянно высасывает кровь и убивает, потому что эта материя, она мивале коль гаматхаве мимену, она приводит к исчезновению всего, что из него произошло. И у этого Хомера есть два направления. У этой материи или этого философа, это философское течение, которое называется Алука, у него есть два направления. Что эти два направления оба говорят одно и то же «гав-гав». Ну, дословно это «дай-дай». Есть три банот, три дочки, которые лотисбеэно, которые не могут быть насыщены, и четыре, которые никогда не скажут «достаточно». Мальбим объясняет, что следующий пасук пришел объяснить этот пасук. Пасук говорит Шауль. Шауль – это две дочки, которые говорят гав-гав. Это Шауль и Оцерехем. Это два таких мира. Шауль и Оцерехем. Дословно Шауль – преисподняя, одна из видов генома. Вторая – Оцерехем – это второй вариант. Второе – что имеется в виду? Имеется в виду, что это Гавая Вегефсет, Гамутбаба Хомер. Это существование и ущерб, который находится в самом понимании того, что такое материя. Гашауль гуэфсет. Шауль – это то, что истребляет. Мимшелет гарехем – владение рехем, матки. Это гавая, гамолида – это то, что рождает из рахма и дгаколи. Своей рехем рождает, из своей матки рождает все. И это штейбанот – это две дочки Алуки, посредством которого существует все существующее. Потому что нету понятия существования, а только в исчезновении. То есть существует, когда я говорю, что-то существует в материи, то имеется в виду, что это еще не исчезло. Третье, которое лотис бейна, которое невозможно насытить, это земля, которая никогда не бывает, что земля насытилась водой. Имеется в виду, что эти три дочери, посредством которых все существует, эйн гавая, это не может быть существование, а только через Гефсет, и эти три, которые не могут быть насыщены. Земля никогда не насыщается водой, имеется в виду, что три исода, три основы. Есть четыре основы, из которых состоит все. Это снизу вверх. Афар – это прах. Маим – это вода. Рох – это воздух. И огонь – это огонь небеса Эш. Три из них, мы сейчас обсуждаем, эти три исода, это Афар, Маим, Ворох, это прах, вода и ветер, воздух, что эти, они соединяются и постоянно получают переворачивается, оборачивается, переходит одно из другого, и все время идет соединение этих трех сосудов одно с другим. И вот исод, который называется рох, воздух, ветер, вода, известно, что они постоянно смешиваются друг с другом, в воздухе находится вода, и мы знаем, что из воздуха можно выделить воду. Это делает кондиционер, который мы включаем, он сам из воздуха выделяет воду. Потому что вода, она состоит из двух исодов, из двух основ воздушных. И среди них есть 79 халаким частей, которые входят внутрь понятия воздуха. И они как бы хамуцим, они связаны с кислородом, с окислением. Есть и 11 частей, которые являются тем, что не окисляет, а тем, что убивает. То есть воздух состоит из, в большинстве своем, из окислительной части. Еще 11 частей – это часть, которая вредна. Она не дает возможность дыхания, она дает возможность уничтожению. Он приводит эти названия на идыше, но мне это на идыше ничего не скажет, я даже не буду писать. Наверное, не на идыше, а на немецком, поскольку он жил в Германии. И также воздух состоит... Также сам воздух тоже состоит из тех же частей, но в другом порядке. Что нету в нем окислительной части, и они переворачиваются постоянно, вода и воздух сливаются и связаны один с другим, как известно. Но если мы займем химию, то мы поймем, что есть вода – это H2O, а воздух – это тот воздух, который связан с дыханием, это O2, и, соответственно, вода и воздух, в ней есть кислород, и там есть. И есть вода, которая просто физически растворилась внутри воздуха, ее можно сконденсировать и выделить в виде воды, а не в виде паров, которые находятся в воздухе. И также это происходит автоматически, когда облако, она конденсирует в себя воду и в виде дождя выпадает на землю. А конденсирует его, то есть собирает его в виде газов, поскольку при определенной температуре вода становится паром. Вамодия шагам, и здесь нам сообщается, что также и сот афар, что элемент, который называется афаром, прахом, вот это третий элемент, элемент земли, он никогда не наполняется, не заполняется, не сыт от воды. То есть он проглатывает внутрь себя всю основу воды, вместе с воздухом, который объединяется и входит в афар. И тогда они также начинают переходить один из другого, соединяться один с другим, происходит какая-то горкова, какое-то соединение. Четвертый элемент, который называется огонь, он никогда не скажет достаточно, ему никогда не бывает много. Это основа огня, которая находится выше всех, и он делает большое воздействие в мире. И это воздействие может быть и с гавайой, и с осуществлением мира, и с гавседом, и с ущербом для мира. И это четыре исода, из которых состоит вся брия, вся создание, ледат, по мнению философии, которая называется лука. Философия, которая связана с тем, что постоянно идет ущерб, высасывание крови из созданий. То есть не из создания, не считая, что создания нет, а все создано само по себе. И в соединении с этих элементов, с двумя дочками, которые говорят гав-гав, получается, что эти четыре элемента в соединении с постоянным высасыванием крови, с гавседом, они приходят к тому, чтобы лавсит все и вся. Это объяснение, которое Рамбам говорит с философской точки зрения, со стороны рассуждений и глубокого вникания в это. Теперь посмотрим, как учит Гагро эти два пасука, потому что у него совершенно другой Магалах, совершенно другое объяснение. Мальбим, поскольку он жил в эпоху вот этого вот философского развития в Германии, то он очень много уделял объяснению с этой точки зрения тому, что говорит Мишли и вообще весь Нах. Гаон, у него совершенно другой подход. Иногда понятно, что поскольку псуким одни и те же, они очень сильно совпадают, иногда мы видим совершенно новую грань понимания того, что здесь происходит. Говорит Гаон, что у Алуки и у Пиявки две дочки, которые говорит Гав-Гав. Алука, говорит Гаон, это гейном, как сказано в Тиконе Зогар, где приводится этот пасук и объясняется, что Алука – это название гейнома. Две дочки, которые есть у него – то есть геном делится на две части. Первая часть состоит из пяти, и вторая часть состоит из двух. В Геморе Авода Зоры на 17-м дафе приведено это деление, и приведено, что Алука называется геномом. И мы с вами тоже это уже встречали. Встречали в нескольких местах, встречали в комментарии Гаона на Мишлей в 17 и в 6 главе. И Биур Гаона на Агадот Шаббат тоже приводит это же объяснение. И базируется все на Сефер Яцира, который написан Авраам Авину в Пируше Гагро. Он объясняет в Сифре Десиньюса и на Сефер Яцира, он объясняет иньян, Тиквот Биур Гагро Летикуним Мизогр Хадаш. Также это он приводит, короче говоря, Гаон в нескольких местах приводит доказательство, что Алука, о которой идет речь, и ее две дочки, это то, что геном делится на две части, деление генома. Две части, которые на самом деле в геноме есть 7 уровней, мы это уже много раз говорили, и эти 7 уровней делятся на 5 и 2. И он пишет, что все делится на две части, 5 и 2. 5 на иврите это буква «гей». В иврите нету чисел, есть только буквы, все числительные обозначаются буквами. Буква «гей» – это 5, буква «бейт» – это 2. Вместе «гей» и «бейт» – это «гав». Поэтому две дочери генома, которые делятся на «гав-гав», на 5 и 2. Потому что есть 5 уровней генома первых, которые засчитываются как 1, 1 делящийся на 5, и другие 2 – у них есть отдельные названия, у тех тоже есть названия, и мы как-то их приводили, и Гаон нам рассказывал и называл их, но сейчас не так принципиально. Последние две, самых низких, они называются Шаульва и Бадон. На русском я не знаю, как это перевести, Шауль и Бадон, два уровня преисподня, второй из них, и Бадон, он происходит от слова «леабет» – «исчезать», то, что теряется и пропадает полностью. Первый – Шауль. Его обычно переводят как, ну, наш переводчик перевел как преисподняя, как хотите, так и переводите. И вот эти Шауль и Бадон, они засчитываются как отдельно, они перечисляются отдельно. Почему? Потому что тот, кто в них спускается, он уже не может подняться никогда. Как сказано, «Кен Йорет Шауль Лоэле». Это из книги Иова. Также тот, кто спускается в Шауль, он уже не поднимется. Тем более Бадон, он еще ниже, там уже совсем нет поднятия. И Бадон, как его, как шмо, как он называется? Называется пропажа, это пропажа. И Гаон уже приводил это один раз, и думаю, что нам придется там более подробно прочитать. И вот эти две дочки, которые 5 и 2 уровня генома, говорит гав-гав. Но на самом деле, это не совсем так, как Гаон пишет. То есть я не пришел спорить, не подумайте, с Гаоном. Но в другом месте он пишет, и это практически мифураж. Сказано у Давида Мелаха в Псалмах, что Давида Мелах просит, подними меня из Шауля, выведи меня из Шауля и не дай мне спуститься в Ибадон. И Мальбим там объясняет, Гаон с этим не спорит, что из Шауля есть техническая возможность выбраться. Это очень низкий уровень, в котором находится человек, очень низкий уровень, и этот уровень практически такой, что из него Дерих, ну, обычным путем не выбирается, но из него Адайн есть надежда, все еще есть надежда из него выбраться. Что не так? Как только мы начинаем говорить про Ибадон, оттуда нет выхода совсем. То есть есть вид генома, из которого Рашоим не возвращается. Первые 5, они относительно легкие, ну так, относительно все в мире, и из них там человек находится 11 месяцев, после этого Раша 12 месяцев, ну, может, меньше. После этого он попадает в Ганедон, поднимается, ему искуплены все авирот, которые произошли. Из Шауля выйти за 11 месяцев практически невозможно. Это более высокий, низкий, вернее, уровень генома, и оттуда выход, оттуда уже совсем другой. Но, тем не менее, этот выход возможен. И Бадон, там душа пропадает, она там остается навсегда. Это пшада пашут того, что нам сказали. Теперь я потом вернусь обратно к нашему пасуку, но нам придется открыть книгу Мишлей, 15 главу, и обратиться к 11 пасуку, который говорит «Шауль ва-Бадон негед Гашем, Шауль и Бадон, вот эти два уровня генома, против Всевышнего, ах келевод бне адам, так же, как сердца человека». Говорит Гаон, что Шауль ва-Бадон – это нижняя часть земли, как он ссылается на то, что это объяснение взято из 63-го псалма. Яфальпихен гем негед Рашем. И тем не менее, даже за ними наблюдает Всевышний. Они негед, имеется в виду негед Рашем, против Рашема, против глаз Всевышнего. Всевышний продолжает за ними наблюдать, несмотря на то, что это самое низкое, что может быть в творении Земли. Тем более, либодный Адам, тем более сердца человека. Это первое объяснение пасука. Второе объяснение, что Шауль здесь нас призывает Всевышний, предупреждает, чтобы не сказали «Гашем Эдбора, Гутагора Инаим», Гашем, он настолько чистый своими глазами, «Мирот Бара», он не может смотреть на зло и не обращает на него внимания. «Кире Барати», и разве он будет смотреть на то зло, которое я делаю, так может подумать человек, что Всевышний не следит в том месте, которое является Таме, и в том месте, которое называется Мугаль, противное место. Поэтому сказано «Шауль», поскольку, несмотря на его одно из самых низких мест и самых тумных мест, которые может быть, тем не менее, Шауль находится напротив глаз Всевышнего, и Всевышний за ним наблюдает. Шен икар коля тума. Шауль – это главная основа всей тумы. И нету во всей тумы подобной Шауля и Бадону. Несмотря на это, они находятся против глаз Всевышнего. И пируш, что имеется в виду, кольщикен, тем более, либодный Адам сердца человека, который Всевышний смотрит на них постоянно, даже, ну, понятно, что даже когда что-то плохое в этих сердцах, Всевышний это постоянно видит. Суть в том, что Шауль – это шестой уровень генома, который все, иногда весь геном, шесть уровней генома, первых шесть, иногда называется Шауль, а такое общее название шести уровней. А есть, как бы иногда, называется Шауль именно шестой уровень, а первые пять имеют свои названия. После Шауля есть Ибадон, который пятый уровень генома. На самом деле все это взято не только из Каболы Гаоном. Гаон в основном учит, понятно, что он приводит Зогар, еще какие-то книги. Но основное его, понятно, то, что он берет, это из Гемарот. Я когда-то вам зачитывал, я помню, 19-й дав Гемора Ирувин говорит, есть семь названий генома. Вот они. Шауль, Ибадон, Эрец Тахтит, Нижняя Земля и так далее. Это приведено в Ирувине, и это же приведено в Иерушалме на Ивамот, где сказано «Ешува Рашоем Лашаула». Вот этот псалом, который я имел в виду, будут возвращены Рашоем в Шауль. Рова говорит «Ледает Тахтана Шель Шауль». Они будут в самой нижней части Шауля возвращены. Таким образом, Шауль – это одновременно два названия, это название первых шести уровней генома и название только шестого. Он очень низкий, но из него есть какое-то возвращение, которое Гаон у нас написал, что оттуда не возвращается, имея в виду, что это возвращение невероятно трудное и не возвращается стандартным путем в течение первых 11 месяцев. Теперь возвращаемся к Гаону на пасук, на 15 главу, где он говорит, что здесь сообщают человеку, чтобы он не говорил о том, что Всевышний не видит, что я делаю, он даже Шауль и то он видит. И это главная часть тумы, и несмотря на это, оно против глаз Всевышнего. Тем более сердца человека. Шауль – это шесть мидурей генома, которые все называются Шаулем, и Бадон – это седьмой. Теперь немножко более трудный кусочек. То же самое с Дукрова Нухма. Левым и правой и левой частью влияние Творца, которое называется мужским и женским началом, через которое Творец дает влияние и принимает молитвы и остальные мицвот, которые делают Всевышним. Это как правая и левая часть. В человеке есть Ецер Готов и Ецер Гара, которые соответствуют левой и правой части. Ецер Гара левой, Ецер Готов правой. И это то, что сказали наши мудрецы, цадиким Ецер Готов Шафтан, что праведники, их судят, их Ецер Готов, их хорошее начало их судит. То есть у него и правая, и левая часть является Тов, Рашоим, их судит Ецер Гора, поскольку и правая, и левая часть его является Ра. Бейноним, средние люди, Зе Шафтан, Зе Везе Шафтан, у них идет суд постоянно правой и левой стороны, и Ецер Готов, Ецер Гара участвуют в их суде. И это то, что сказано, Шаульва и Бадон, и то, и другое, несмотря на то, что тем более сердца человека, они против глаз Всевышнего. Сказано слово «сердца» во множественном числе, поскольку у человека два сердца, имеется в виду Ецер Готов и Ецер Гара. Это еще одно объяснение того, что такое Шауль и Бадон. Дальше он продолжает. Это те самые две дочки, пиявки, которые говорят гав-гав. Дальше он продолжает и говорит, Шауль – это название шестого уровня генома, как сказано в Геморе и Рувин. И Бадон – это название седьмого уровня генома. Из обоих из них нельзя выбраться. Как сказано, «Кен юрет Шауль лоэлэ» – «Что-то, кто спустил Шауль, не поднимется». А то, что сказано «Марит Шауль вэйаль» – «Спускает Всевышний в Шауль и поднимает» – это то, что сказано «Хашем мимиту михая» – «Всевышний бывает и оживляет». «Шейн алэ» – имеется в виду, что из Шауля человек не поднимается. Не поднимается. В течение 12 месяцев, в которых обычно из генома возвращается – а только во время Тхияза Мейсим, только во время оживления из мертвых. Поэтому Корах и вся его община, по которому сказано «Ирду Хаим Шаула», что они живьем сошли в Шауля, говорят на это наши мудрецы, что они приходят каждую Шавуа, каждую неделю к Машиаху и спрашивают, когда ты придешь. Это Шауль, из которого есть подъем только во время Тхияза Мейсим. Об этом говорит один псалом, а другой псалом говорит, что у него нету подъема. Имеется в виду, что нет подъема до Тхияза Мейсим, до того, как произойдет оживление из мертвых. И Бадон из него вообще никогда не поднимается. И это его название, Леабет, это терять, исчезать. Там Абдам, Леабдам, Аламит, туда попадают, чтобы исчезнуть навсегда. Поэтому в Шауле есть один небольшой выход, и он закрыт. В Бадоне нет выхода вообще. В сердце человека есть два отверстия. Один полностью наполнен кровью, а другой закрыт воздухом. Как сказано, «Ваикра сакур лакем», «Я порву то, что у вас закрыто». И вот то отверстие, которое наполнено кровью, про него написано «Коль гагоим арелим, коль бейт Исраэль арелей лев». Те, которые арелей лев, в которых в сердце есть орла, то есть она закупорена. И это то, что сказано Шауле Вадон против глаз Всевышнего и сердца человека тоже. Теперь, используя этот комментарий Гаона на 15 главу, возвращаемся к нашей пиявке, которая говорится, что пиявка – это геном, делится на две банот, которые разделяются на 5 и 2. 5 он сейчас не перечисляет, из первых 5 есть выход в течение 11-12 месяцев. Человек получает очищение, я не знаю, копору за то, что он сделал, и попадает в Ганеден, в другой Гилгуль, по-разному, могут быть разные варианты. Есть еще две, которые идут отдельно, поэтому две дочки называются Гав-Гав, которые Гей-Бейт, то есть 2 и 5. 5 – это то, из которых есть выход, и 2 – Шауля и Бадон, которые называются отдельно, из которого нету выхода, из Бадона вообще, из Шауля до Тхияза Мейсим. Это то, что имеется в виду. И они названы самостоятельно, потому что тот, кто туда спускается, он не поднимается. И тем более Бадон. И они говорят гав-гав, потому что они сдвоенные. Это два отделения. Так вот, после этого пишет Гаон, шалош гена, лотис бена. То есть три, которые не насыщаются. То есть три дочери, я не знаю что, которые никогда не бывают насыщены. Это больше относится к следующему пасуку, который надо будет прочитать. И есть 4, которые никогда не скажут «гон». «Гон», слово «гон», которое мы сейчас говорим, «гон» – это множество. Это сот, тайна понятия «днефиш», «рох» и «нишама». Три уровня человеческой души, как мы уже объясняли, говорит Гаон, в других местах. В другом месте Гаон объясняет Бахемда Гнуза, то есть гнизот Гаона, который нашли в гнизе, его объяснение. Он пишет, что Алука, то есть это то, что мисерет, то, что достает, то, что мешает, делает Исурим, человеку, от которого идет зло, у нее есть две дочки, чтобы наказывать. Первая дочка – это Шалош, Гена. И вторая дочка – это Айн, который мы еще не читали в 15-м пасуке. То есть два вида наказаний, которые исходят от Алуки. Шалош и еще один. Шалош – это три, которые есть. Они никогда не могут стать свиим, они постоянно наказывают человека. А четвертая, которая не говорит никогда, что этого достаточно. Гон – это сот нефиш рох нашама, это тайны души, которые заставляют закончить всю человеческую душу. То есть это то, что приводит к тому, что душа полностью исчезает. Это ибадон, в который попадает душа человека, который не может уже выйти никогда из генома, и тогда она там полностью остается навсегда, у него нет никакого тикуна вообще. И это то, что сказано, что ему никогда не бывает гон, никогда нефеш рох нешама его не выйдет оттуда. Другое объяснение, алука, это вещь, которая мафсид, которая все, ну, как сказать, лафсид, все ущербляет, убивает. Поэтому она называется алука. И она делится на две части. То есть четыре исода, сейчас он похоже на Мальбима начинает писать, есть четыре основы, из которых все состоит в мире. Она называется арма. Эш, огонь, рох, ветер, воздух, маим, вода и афар, прах. Сокращение арма. Им соответствует дацхам, то есть дамем, неживая природа, цомех, растительный мир, хай, живой мир, и медабр, говорящий мир. Они находятся внутри этого мира. Два исода, два элемента из них, они живые, и два, которые они неживые, то есть они все мавсидят. Одни, михаим, оживляют, другие ущербляют, убивают, я не знаю, как антоним слова, михаия это, наверное, убивает. Рохумаим, воздух и вода, это две части, два элемента, которые дают жизнь. Рох дает жизнь животному, это дыхание, которое идет через воздух. Вода дает растению. Другие два элемента, это прах и огонь, они убивают. То есть эти двое, которые не оживляют, они также и мавсидим тоже. И это также больше мавсидим, они еще больше мавсидим, чем те, больше ущербляют и убивают, чем те, которые их природа убивает. Потому что те, которые убивают по природе, они убивают только после того, как ушли те два, которые оживляют. Например, если нет воды, то жар убивает растения и животного. Что не так с теми, которые оживляют? Они оживляют и одновременно, сразу же после этого, как только они увеличиваются, разрастаются, они сразу же убивают. Как, например, вода. Как только ее слишком много, она приводит к гниению и к исчезновению. Но если есть много огня, он начинает убивать после того, как то, что он сейчас сжигает, оно засохло и не осталось воды. Но все время, что там вода осталась, он не может лавсит, и он не убивает совсем. Он подогревает, делает тепло и хорошо. Наоборот, он делает свое действие. И также дух, воздух, ветер, который есть внутри человека, он... Как только этого воздуха становится слишком много, он не может выйти, человек начинает раздуваться и тут же умирает. Получается, что есть все четыре, которые мавсидят, поэтому мы сказали, что их есть два, которые говорят гав-гав, двойное гав, дай. И он включает в себя три, и в результате получается, что все четыре элемента, которые существуют, могут привести к гефсиду, если они работают в неправильном направлении, в неправильных пропорциях. Пока что Гаон дал два разных комментариев на то, что здесь происходит. Второй комментарий идет тем же путем примерно, что идет Мальбим, который говорит о том, что существует четыре элемента, и эти четыре элемента, два из них, Гаон более четко объясняет, два из них мафсид, два из них уничтожает, два из них дают жизнь, но те, которые дают жизнь, если они, их чересчур много, то они не дают жизнь, а тоже убивают. То есть должны пропорции. Понятие «тов» должно быть тоже в определенных пропорциях. Если дать слишком много «тов», то это будет плохо. Если дать слишком много воды, то вместо того, чтобы полить цветок, мы его сделаем так, что он гниет. И то же самое с воздухом. Если дать слишком много воздуха, он не может выйти из легких, то человек начинает раздувать и задыхаться. Есть такая болезнь, которая у ашкеназских евреев практически не бывает, у сефардских бывает и очень, очень распространена у друзов, я не знаю название этой болезни, просто мой знакомый, приятель, друг, врачом был в армии когда-то на Милуим, его послали в Ливан, где была какая-то там мифцаж, какой-то, я не знаю, что именно, которые делали друзы, какой-то друз лежал без сознания, он просто не знал, что с ним делать, никакой причины потери сознания не было, оказалось, его госпитализировали на вертолете, и оказалось, что у них есть достаточно распространенное заболевание, когда в момент волнения они начинают слишком глубоко и часто дышать, заглатывают большое количество кислорода в легкие, легкие переполнены кислородом и не могут выдохнуть. Это не астма, это что-то другое. Это ведет к потере сознания. И самое простое лечение, такое несколько странное, надеть на голову полиэтиленовый мешок, тогда больше кислород не может войти в легкое, и формируется углекислый газ за счет отсутствия кислорода, и человек приходит в сознание, приходит в себя. Это бывает очень редко и очень конкретного типа людей. Я имею в виду национальную как бы принадлежность. Но при этом такая существует вещь, и это то, о чем Гаон пишет, что человек, у которого избыток воздуха, он тут же раздувается, и сам воздух влечет к тому, что он становится минусом, а не плюсом, и избыток приводит к уничтожению. Что не так с теми уничтожающимися факторами, которые два и сода, которые являются афар и огонь, пока там находится вода и воздух, то они не уничтожают. Но когда вода выпаривается огнем, только после этого начинается процесс уничтожения. И вот это две дочки, два, четыре сода, разделенные на две, две дочки алуки, которые приводят к гефседу, к исчезновению, к мертвлению. Ну, понятно, что мне как-то вот интереснее понять систему комментария, который Гаон объясняет, что две дочки генома – это разные уровни, а лука – это геном, это разные уровни генома. И он дальше, насколько я помню, идет по этому же направлению. И следующий пасук говорит, как он говорит, следующий пасук номер 17, он говорит, подождите. 16, не 17. «Преисподняя бесплодная утроба, и земля не насыщется водой, а огонь не говорит, хватит». Ну, в общем, перевод очень точный. «Шауль в эцарехем». «Шауль» – преисподняя и закрытая матка, или нижний уровень, один из уровней генома эцарехем, на земле. «Лосава маем». Он не может быть насыщен водой. «В эш лоамрагон». Огонь не скажет достаточно, не скажет, что этого много. Объясняет Гаон, что Шауль – это хибур, это соединение. Вэгу – эфер. И это вот тот самый эфер, та самая земля, которая упоминалась в прошлом пасуке. Эцарехем – руах. То, что закрывает матку – это руах, это воздух. Эрец лосавамаем – земля не насыщается водой, и огонь не говорит «хватит» – это огонь. В Гемаре сказано, что эти шалош – Шауль оцарехем, Кимайниан Шауль Эцерехем. Гемора задает вопрос. Где это Гемора, я не помню. Брохас. Гемора задает вопрос. А какая связь Шауля с Эцерехем, с тем, что закрывается матка? И отвечает. Сказать тебе, что как матка, она вводит и выводит, в нее что-то входит, потом выходит. Так же Шауль. Он махнису мацея. В него можно войти, из него можно выйти. На первый взгляд, что Гемора спрашивает, что называется три вещи, которые не могут быть насыщены. Что это за три вещи, которые не могут, зачем об этом говорить? Но тейма, что удивление Гемора, причем здесь Шауль и Эцерехем, удивление Гемора связано с тем, что Шауль связан с землей, которая не бывает насыщена водой. Это пришло тебе сказать, что как Рехем включает, оттуда выходит, входит и выходит, так же из Шауля входит и выходит. Поскольку земля – это то, что является мамой для Адама, она рожает Адама, как сказано, «Арум ецатами бетен эмо» – голым ты выходишь, и голым ты вернешься в землю, там, туда. Туда – это обратно в маму, поэтому земля – это мама. И это убар леголит, это плод, который должен родиться, и об этом сказано «Басар динка гадар и тарта минайху». Ой. Вслед, я не могу перевести дословно это из Зохара, вслед ребенку оттуда же он возвращается туда, откуда он вышел. Имеется в виду, что земля – это то, что является праматерью, так сказать, Адама. Адам был сделан из земли и в землю вернется. Очень сложные комментарии на псуким, даже просто переводить сложно. Давайте попытаемся лисакем как-то подвести итоги тому, что здесь произошло. Два пасука, которые говорят по Агро, два разных комментария. Первый комментарий говорит, что псуким говорят о том, что эти поколения, о которых мы говорили в прошлых псуких, которые вышли за грань нормального существования, это поколения, которые возвышают свои глаза, спорят, проклинают Всевышнего и так далее, они попадут в геном. И попадут в геном, где есть два отдела генома. Есть отдел, который говорит гав-гав, это 2 и 5. И нижний отдел – это Шауль и Ибадон, из которого практически нет выхода. Из Шауля, может быть, и есть во время Тхиаза Мейсим. Из Ибадона вообще нет выхода. И человек, который поддается вот эти поколения, о которых мы говорим, которые говорили прошлые псуки, они попадают в Шауль и Ибадон, из которого практически нет выхода. Это первый комментарий. И это две дочки, два, которые захватывают обратно к себе эту добычу. И таким образом они мавсидят. Они портят все, ну, портят, умертвляют все, что существовало до сих пор. Это Шауль и Бадон, которые две дочки, которые все умертвляют. Второй комментарий говорит о том, что существует система, в которой есть две дочки, которые делятся на 3 и 4. То есть есть два элемента и 4 элемента, третий между ними. Они делятся на группу 2 и 2. Элементы, которые призваны для того, чтобы уничтожить, элементы, которые призваны для того, чтобы не умертвить, а оживить. Это огонь и афар, которые сами по себе все умертвляют, вода и воздух, которые все оживляют. Вода оживляет растения, воздух оживляет животных. Они могут дышать, благодаря чему могут быть хаим, могут быть живые. Но избыток того и другого, который происходит, он тоже приводит к гефсету, тоже приводит к уничтожению. Это два пшата, которые дает Гаон. Я понимаю, что немножечко это сумбурно и не до конца ясно, но ничего не могу поделать. Это вот эти вот псуким, они очень такие, вот такие. 17-й пасук говорит здесь у нас, что глаз, насмехающийся над отцом, и пренебрегающий покорностью к матери, его выклюют вороны, дольные, и сожрут птенцы орлов. Сейчас, момент. Возьмем Мальбима, для того, чтобы учить этот пасук. По Гагро это продолжение предыдущего. Мальбим не совсем так объясняет. Так вот, вначале здесь лакигат, якам, мишпатото. Вначале, на иврите. Айн тилак лав, глаз, который насмехается над отцом, тавузу, он и пренебрегает отцом, позорит отца, ликах от эм, тот, который проклинает мать, их будет клевать арвей нахаль. Арвей нахаль мы перевели как ворона на русском языке. Арвей нахаль, в принципе, арава, рев, это ворон, и арава, это растение, которое растет на нахале, на источнике. В Ихлугу Бнейнешер, его будут кушать сыновья орлов. Надерих Пшат по простому смыслу объясняет Мальбим, что Айн, то есть ты должен увидеть, что когда придет царь, вернется царь, Айн Ашер Тилак Лав, глаз, который насмехается над отцом и, имеется в виду, восстает против своего отца, Убезе Ото и пренебрегает им, позорит его и маму, то есть маму, которая царствует. Царь, отец и мать – это царь и царица, которые царствуют. Имеется в виду Всевышнего. Поэтому они называются Арвей Нахаль. Что это называется вороны, я не знаю, вороны или растения, которые на нахале на реке. Медаки нагит меда, мера за меру. Как вороны, они не признают своих родителей, а они подбрасываются в гнездо. Вэйахлугу бней нэшер. И так они будут клевать, выклевывать эти глаза, которые не признают, насмехаются над отцом, над Всевышним. Вэйахлугу бней нэшер. И они будут есть, их будут есть, бней нэшер, то есть сыновья орлов. Медотейха в гефев. Медот, их медот, ровно наоборот. Орев, ворона, она Макерим, Елдейгам, Ваелдейгам, они признают своих детей. Как сказали Хазаль, у нас есть Хазаль, который говорит о том, что человек, который не, ну, что-то не делает, не хочу сейчас входить в Гемарок Субас, что-то неправильно материально делает по отношению к ребенку, не оплачет что-то, ему про него, он вроде как и не обязан это делать, но в синагоге в шаббат про него объявляют, что Орев заботится о своем ребенке, а ты нет. Дети Орева, они не признают родителей, но родители Орева, они заботятся о своем ребенке. После того, как сказано, вот ответ, все, Мальбим здесь заканчивается. То есть Бедерих Мускаль, Мальбим объясняет, что человек, который проклинает, не обращает внимания на Всевышнего, ему ворон выклюет глаза. Что имеется в виду? Что ворон выклюет глаза, имеется в виду, что про этого человека говорится, что меда кингит меда, орев, который признает своих детей, заботится о своих детях, он как бы накажет, через него идет наказание этому человеку. Теперь посмотрим, как объясняет Гаон. Айн тилак лав, глаз, который малик алявив, насмехается над своим папой. Подмигивает, мигает, делает какие-то знаки глазами. Не знаю, как это лучше понять. Ветавас лекихатем. И он пренебрегает мамой. Мамой, которая скина, которая старая, которой нужна помощь. Икагат – это икагат амим. Как это перевести, это очень трудно сказать. Какой перевод нам дает пренебрежение он дает матери, он тоже не находит подходящих слов, чтобы перевести, покорностью, что-то такое. Пренебрегает матери, ну, не знаю, как это перевести. Так вот, такой глаз будет выклеванным воронами, которые живут на воде, и будет скормлен, его съедят бней-нешер, орлы. Ароны, вороны, они очень ахзарим, они очень жестокие. Что несмотря на то, что у них нету гано, они не получают удовольствия, они все равно клюются, выклевывают. Что не так с орлом? Орел по своему как бы вот состоянию, он рахман, он доброе животное. И он не клюет, а только кушает, поскольку еда ему нужна, он неанен, он получает удовольствие от еды, поэтому это нужно. Ворона клюется, даже когда она не получает, она не голодная, не получает этого удовольствия. Суть того, что здесь говорится, это то, что сказано в Геморе Иерушалми, довольно длинная Гемора Иерушалми в Пеа, где Иерушалми говорит, что приводит наш пасук, и говорит на этот пасук, что ворон, который жестокий, будет прилетит и выклюет такой глаз, и не будет получать от этого удовольствия. И сыновья орла, который по определению рахман, как сказано, милосердный, как сказано в Мидраш Танхума, он будет есть и получать удовольствие от того, что он убивает и кушает. Гагро в другом месте пишет, что есть две мицвы, которые продлевают дни человека. Которые, одна из них, хамурашиба хамурот, самая строгая из строгих, другая калашиба колот, самая легкая из легких. Рахмана, барахманут, вахзара, вахзарут. Эти две мицвы, одна из них самая милосердная, другая самая жестокая. И это шлемут человека, цельность человека, как сказано в Берешит. Ки ата едати, когда Авраам Авину не пожалел своего сына Ицхака принести в жертву, Всевышний сказал, теперь я знаю, что ты боишься Всевышнего. Когда мы говорим в этом пасуке Мишли, говорит Гаон, то он говорит об этих двух медот, этих двух качествах, которые должны проявиться в человеке. И эти два качества – это Ганеден и Гейном. В Ганедене съедается часть, и это две части. Одна в этом мире, и другая в мире грядущем. И дальше Гаон, которого я читал, это Гаон в Ликутим, он исчез. То есть дальше он не написан. И это как бы выдержка из Гаона, которую я зачитал, которая не приведена в полном кусочке, потому что ее нету. В нашем, просто я зачитал, потому что она очень сильно помогает понять то, что написано в комментарии Гаона, где Гаон говорит о том, что есть ворона и орел, который, как приведено в Иерушалме, что теперь он начинает объяснять немножко. Есть две мицвы. Мицва уважения родителям. И человек, который пренебрегает своей мамой, естественно, пренебрегает этой мицвой. И есть еще одна мицва, которая не связана с уважением к родителям, но в ней тоже есть обещание, что за нее продлятся дни человека на земле, и дни будут полноценные. Это мицва, которая заключается в том, что когда ты хочешь взять яйца из гнезда или птенцов из гнезда, ты должен вначале выгнать маму, и ты не можешь взять птенцов на глазах мамы. И аравим, который выклевывает, ворона, которая выклевывает глаз, это жестокость. А нешер, который ест только то, что ему хочется есть, это рахманут, это милосердие. Он не трогает то, что ему не нужно. Гакодеш Брагу дал нам два вида мицвот: уважение родителей и шило хакен, выгнать птицу из гнезда. По обоих написано продление дней на земле. Мицва на земле не написано, просто продление дней. Мицва почитания родителей – это рахам и мгдалим, это большое милосердие и хесед, который мы должны оказывать родителям во время их старости. Это наиболее явное такое выполнение мицвы кибута, потому что всюду написано, что надо стакан чая маме и так далее. Все это правильно. Но есть время, когда родители нуждаются в этом, и время, когда они не нуждаются в этом, они вполне могут сами налить чая. Я выполняю мицву, когда я это делаю, даже когда они не нуждаются. Но икар мицвы, это родители, которые больны, стары и так далее, когда они зависят от детей, и тогда эта мицва особенно ясна, и это рахманут, милосердие Всевышнего, который дает такую мицву. Как сказали в Геморе, мицва шило хакен, выгнать птицу из гнезда, это самая жестокая мицва, которая может быть. В Зохаре сказано, что когда мы выгоняем ее на ее глазах, выгнав ее из гнезда, забираем ее детей, она... Мы не можем взять их обоих, она готова, чтобы ее взяли, но мы ее выгоняем и не берем. То птица кричит жутким совершенно голосом, и когда она кричит и плачет, а потом говорит Зогар, что она прилетает каждый раз к гнезду и видит, что детей нету, она переживает, плачет, и ее плач рождает милосердие Всевышнего к Амисраэлю. Но по отношению к птице это жестокость. И те, кто понимает неправильно эту заповедь и понимает, что это мера милосердия Всевышнего, вот мы жалеем маму и на ее глазах не берем ребенка, и мы говорим, от канцепор гигера хамейха, пусть твоя рахамим Всевышний достигнут вот этой рахамим милосердия по отношению к птице, человек, который так молится, его не берут шалех цибуром, его выгоняют с молитвы, потому что он делает... Смысл мицвот – милосердие, а мицвот – это приказы царя. И далеко не всегда это милосердие, мы должны делать мицвот, независимо от ощущений милосердия экзариюта, и в обоих случаях они продлевают жизнь человека на земле. Но мицва, которые нам даны, они не даны из-за рахманута. Всевышний, безусловно, милосерден. Но мицвот, который он дал, это далеко не всегда милосердие, это бывает гзейра, распоряжение. Распоряжение, которое является экзариютом, жестокостью. Поэтому тот, кто малик, смеется над мицвой, насмехается над мицвой уважения родителей, что это рахманут, и над мицвой пренебрегает мицвой, связанной с мамой, что это выгнать маму из гнезда, то это у него наказание будет от орева, от экзариюта. Орев – это как бы симан, знак, аллегория жестокости. То есть это наказание, которое будет за мицву, за неправильное понимание, отказ, насмешка над мицву выгнать птицу из гнезда. И также его сожрут бней нешер, дети орла, которые это признак рахманута, милосердия, но это оныш тому, кто будет насмехаться над мицвой уважения к родителям. Окей, я думаю, что более или менее как-то это понятно, и думаю, что надо на этом завершать урок. Спасибо за внимание. До новых встреч в эфире. Мы дошли до 18-го пасука.